Глава 25. Живой журнал. Инок 3. Все мы были сатанистами. Мы словно взрослые дети, особенно же беззащитны и ранимы атеисты и сатанисты. Ведя переписку с читателями нашего Джордан-Вильского издательства, я, кажется, ни разу не столкнулся с антицерковниками. Другое дело в интернете. Всего лишь за несколько месяцев переписки с читателями, возрожденного в интернет-формате русского инока, я сподобился получить письма с угрозами от атеистов, в частности, что меня застрелят, и с предупреждением от сатанистов, что они применят свои чары. В ответ на угрозу о расстреле я предложил назначить встречу в любое удобное время в любом месте, а сатанистам просто предложил поговорить, ибо и сам раньше был таким в некотором смысле. В процессе переписки с упомянутыми лицами выяснилось, что это хорошие люди, правда, глубоко несчастные, как мне показалось. Атеизм, как низшая ступень сатанизма, большого интереса не представляет. А вот сам откровенный сатанизм, вот, к примеру, выдержка из письма человека, считающего себя сатанистом. «Поймите, у вас нет никаких шансов вывести меня в иную веру. Тот максимум, к которому я могу прийти, — это атеизм, но мои шансы выйти из моей же секты живым — 1 к 5. Но у меня нет желания это делать, ибо смерть и зло живут в моей душе. Я не понаслышке знаю, что есть одержимость, ибо 2 года моей жизни из 6 лет религиозного опыта на стороне сатаны я вообще с трудом помню. Я молод телом, но стар духом». Таковы плоды сатанизма. И правда, что доброго и светлого может дать нам бывший верховный ангел, сотворенный Богом, но враждующий против своего же Творца? А Бог есть свет, и как же жить без света? Многие из нас были сатанистами, сознательными или несознательными. Мы дошли до обрыва и остановились, те, кто успел остановиться, и мы обратились к свету и нашли красоту, покой и тепло его рук. В том-то и сила христианства, что оно позволяет перевернуть свою жизнь здесь и сейчас, вот в эту конкретную минуту. Нужна только решимость. То ли еще отчего. Вчера один хороший человек мне написал: «А в церкви мне всегда становится дурно, особенно в православных церквях, то ли от запаха, то ли еще отчего». По этому поводу вспомнилось. Были у меня в прежней жизни друг и подруга. Когда я стал ходить в храм, то потащил и этих друзей. Тут выяснилось печальное обстоятельство. Им обоим становилось плохо в церкви. То ли от ладана, то ли еще от чего. Вообще-то такое у многих бывает. Потому и описываю этот случай. Мы решили, будут стоять в храме до упора. Если умереть придется, то что может быть лучше смерти в храме? Господь не оставит. Пришли опять. Им плохо. На друге лица нет. Весь покраснел, потом побледнел, его тошнило. Как он говорил, кишки выворачивало, словно связали внутренности цепью и крутили, при том, что никаких болезней желудочных у него не было. Но он выдержал, и когда подошло время к причастию, все прошло, и он причастился святых тайн. Отпустило, стало легко и светло. С тех пор ему никогда не становилось плохо в храме. Сейчас он служит церкви. Девушка же, как только почувствовала себя плохо, ушла из храма и с тех пор больше туда не ходила. Давно это было. Сейчас она живет на положении содержанки. Не работает, просто где-то числится. Все еще красивая, но вино делает свое печальное дело. Сказано, по плодам познаете их. Вот и вопрос, в храме людям бывает плохо от ладана или еще от чего? Я думаю, что именно еще от чего или от кого. А рецепт, как выяснилось, прост. Нужно один раз до конца перетерпеть. Ибо сказано, претерпевший до конца спасен будет. Помню. Ее звали Олей. Я помню ее маленькой девочкой. 2 косички, курносые, в веснушках. Я был старше на 10 лет. Когда мы встречались во дворе или в лифте, она озорно и зажигательно улыбалась. Позже помню ее в модном жилете с короткой стрижкой, крашенными волосами, наколкой на плече. В один из приездов домой я услышал рев моторов под окном. Выглянул. Из подъезда выбежала Оля, вскочила к другу на мотоцикл, и кавалькада понеслась под сенью флагов. Кажется, это был день ее рождения. Мои-то мотоциклы к тому времени были уже позади. Мы потом еще встретились раз, поздоровались. приветливо улыбнулись друг другу, как в детстве. Я смотрел на нее и думал, что многое хотел бы сказать ей как сестре, но промолчал. А может быть, нужно было сказать? А может быть. Больше я ее никогда не видел. Вчера мама прислала из Москвы имейл. «Дорогой сынок, всякий раз забываю спросить, посылала ли я печальное известие о гибели девушки, соседки нашей, жившей в квартире над нами. Помнишь, их было две дочери. Младшая Ольга, симпатичная, она работала гримером в кинотруппе модного в последнее время Бодрова. Они поехали в горы на съемку фильма, и сошла лавина. Погибло более 100 человек. Ольга пропала. Недавно было уже 40 дней. Вот такие дела. Ну, с Богом. Нет, мама, ты мне еще не сообщала об этом». Каждый раз, получая подобные известия о гибели друзей или просто знакомых в Америке, России или еще где-нибудь, мучительно раздумываю. А может быть, нужно было сказать? Но я опять молчу. И слез уже нет, а есть боль, щемящая боль. Будни. Проснулся в 3 часа ночи от того, что почувствовал на шее петлю. И не ошибся. В голове пронеслось: вот искушение. Рано расслабился. Нужно было опять с крестом в руке спать, а не только с четками. Вскочил, зажег свет. За мной что-то тащится. Оказалось, покрывало. В нем от ветхости образовалась дыра, и моя голова попала в эту дыру. Вот и петля. До следующей ночи отрежу кусок покрывала с краю, чтобы уничтожить дыру. Но спать-то лучше все же с крестом в руке, а то после недавних угроз сатанистов чувствуется давление. Не правда ли? На улице мягкий снег, приятное сияние фонарей, самая середина ночи. У нас только начало второго, тишина и такие вот мысли. Пришел человек в больницу, смотрит. «Ой, мама родная, одни больные, у того ноги нет, этот весь перевязанный, от той дурно пахнет и так далее». «Нет», — подумал человек, — «пойду-ка я отсюда. Правда, я и свою болезнь не вылечил, но уж ладно, помру, зато не буду видеть этих жалких уродов». И ушел. Странный человек, не правда ли? К чему это я? К тому, что церковь — это тоже духовная больница. И потому, придя в нее, не стоит удивляться при виде многочисленных больных и их язв. Они ведь тоже, как и мы, пришли лечиться. И язвы у них различные. Ругаются, не имеют любви. Бывают падки на деньги, а иногда и похуже того. Так что ж, одно слово — больные. И больница от этого хуже не становится. Лечиться-то все равно нужно. Человек, глубоко осознавший, что он болен, не будет осуждать других больных. До встречи в лечебнице. Стоит того. Смерть стоит того, чтобы жить, а любовь стоит того, чтобы ждать. Из репертуара группы «Кино». В начале 90-х годов мне нравилось приезжать к ним в Питер. Ирка была замужем за каким-то математиком, но, к сожалению, его не любила. Целыми неделями она жила у своего брата Юры. Мы не так часто общались, но мне нравилась спокойная твердость Юры, верность в слове, прямота. Ира же была воплощением женственности. Брат и сестра с большим теплом относились друг к другу. Юра был совладельцем одного или нескольких, точно не помню, магазинов в городе. Время было смутно, и он начинал свой путь в бизнесе с того, что обычно именовали криминальными структурами. В 1992 году я ушел в монастырь. Юр и Ира, как и мои московские друзья, пережили шок по этому поводу, но что поделаешь. Будучи проездом в Питере в качестве временного келейника, старицы схимонахини Сергии Слепой, я заехал к друзьям. Юра попросил устроить ему встречу со старицей, так как у него назрел важный вопрос. Я договорился с матушкой, и брат с сестрой приехали навстречу. Мы пили чай вчетвером и беседовали. После чая оставили мать Сергию наедине с Юрой. Они долго разговаривали. Он вышел радостным. Потом я узнал, что он готовил убийство конкурента. И вдруг чуть ли не накануне убийства, по стечению обстоятельств, попал к старице Сергии и все ей выложил. Я не знаю как, но матушка Сергии его остановила. И это еще не все. Она вселила мир в его сердце и изъяла ожесточение против врага. Прощались они как родные. Старица благословила брата и сестру. Моя иноческая половина души возрадовалась тому, что произошло в тот вечер, хотя до иноческой половины души прекрасно понимала, чем это может кончиться для Юры, ведь он жил в мире, где жалость к врагу разворачивает стволы наемных убийц в твою сторону. Да, стволы могут развернуться на тебя, но все же это лучше, чем направить их против своего ближнего. Убив другого, в действительности убьешь себя». Прошло, может быть, еще полгода. Я опять был в Питере. Мы встретились с Ирой в потускневшей квартире Юры. Денег у нее уже не было, то есть от мужа математика были, но она привыкла жить широко на деньги брата. И уже почти полгода не было и самого брата. Юра уехал с подельником на машине в Европу, кажется, в Италию, и пропал. Должен был вернуться через месяц, но не вернулся. Сразу после отъезда позвонил несколько раз, а потом звонки прекратились». Для Юры это было нетипичное поведение. Ира плакала и просила меня молиться за Юру. Мы надеялись, что он еще вернется. Когда я приехал в Питер еще через полгода, то в квартире Юры уже жили другие люди, которые почему-то ничего не знали про прежних хозяев. Следы Иры я потерял. Иногда моя доиноческая часть души чувствует, что с Юрой тогда могло случиться что-то плохое именно из-за того, что он отказался убить человека. Но моя иноческая часть души твердо уверена, что в этом случае плохое может быть названо только хорошим. Умирать всем когда-то придется. Вопрос, в чем застанет нас смертный час? Да и старица схемонахини Сергии, конечно же, молится за всех нас, за Юру, Иру и за меня грешного. Уж она-то знала, на какой путь благословляла. Кратко скажу о матушке. Старица Сергия с детства была слепой. Родители за то, что она сама уверовала в детстве в Бога, отказались от нее. Впоследствии более 10 лет она провела в тюрьмах за веру. Последние годы жила в Вильнюсе, скончалась около 1996 года, в почтенной старости. Необъявленная война. У нас в Джорданвилле на днях украли с могилы брата Иосифа Муньоса, хранителя монреальской мироточивой иконы, большую деревянную лампаду на подставке. Это была особая лампада, она точно такая же, какие стоят на могилах монахов-мучеников в Оптиной пустыне, убиенных там сатанистом. Оптинские монахи эту лампаду специально передали в Джорданвиль на могилу нашего мученика. И что же? Лампада украдена в дни, когда мы отмечаем 20-летие явления монреальской иконы и 5-летие со дня кончины Иосифа. Воистину, между землей и небом война. Если мы на стороне неба, то наше оружие — смирение, терпение и любовь. Ничего сверхъестественного или о природе ведьм. Сначала два распространенных взгляда. Первое. Ведьмы — это порода такая. Ведьмин час обычно наступает в полнолуние. Берегитесь женщин тогда. Второе. Ведьмы — самые замечательные женщины. С православной же точки зрения дело обстоит так. Человек до падений имел тонкое тело. Доверившись падшему архангелу Сатанаилу, люди пали и стали пленены бесами. Дабы избавить человека от прямого плена и влияния бесов, Господь облёк людей в грубую плоть. Именно эта наша плоть и есть те кожаные одежды, о которых идет речь в Библии. Таким образом, отнятие у нас после падения наших естественных способностей, которые можно назвать экстрасенсорными, есть великая милость Божия к людям, ибо иначе люди были бы как мухи, уничтожаемы многоопытными, льстивыми, беспощадными бесами. Однако у некоторых людей прежние естественные способности, именно естественные, а не сверхъестественные, хотя и не полностью раскрыты, но имеются. Душевная оболочка таких людей утончена от рождения. Также утончают защитную оболочку различные восточные йоги, практики, а также наркотики и тому подобное. Никакой заслуги или избранничества в этом нет, скорее наоборот. В определенном смысле утончение защитной оболочки души — это беда. Большинство экстрасенсов, или, как их раньше называли, ведьм и ведунов, от слова «ведать», знать нечто не общеизвестное, подтвердят, что хотя они и могут помогать людям, но сами от этого ничего доброго не имеют. Это люди со сложными судьбами, несчастной любовью, разбитыми семьями. Мы не будем говорить о причинах, по которым Бог попускает то, что у некоторых людей защитная оболочка утончена от рождения. Тут могут быть разные причины, в том числе это своеобразный Божий призыв к этим людям, призыв к жизни в церкви и к покаянию и перерождению. Выход один – нужно жить в церкви. Замечено, что у бывших ведьм, которые участвуют в жизни церкви, принимают крещение, чистосердечно исповедуются и причащаются святых даров, все их прежние ненужные дары пропадают. Свою утонченную душевную оболочку можно использовать на добро, если духовно возрасти в меру православного старца-старицы, каковой, например, была схимонахиня Сергия Слепая, ведавшая сокрытое от других, о ней я уже писал, или даже будучи светским, но светлым психологом. Так что не бояться, не хвалить ведьм не нужно, и особенно не нужно сжигать их на кострах. Чем отличилась инквизиция? Их нужно понять, пожалеть, объяснить им ситуацию, а дальше предать дело в руки милосердного Бога. Впрочем, для выведения ведьмы из общения с темными духами необходимо ее собственное желание и решимость. А примеры есть. Хотя бы святой Киприан, до покаяния величайший колдун своего времени. Дорогие ведуньи, пожалуйста, станьте мудрыми старицами и православными душеведами-психологами, а если получится, то и святыми женами. В Царстве Небесном наши тела будут преображены, и к нам вернется утраченная утонченность и сверхспособности даже в большей мере, чем до падения людей. Духи злобы тогда уже не будут страшны спасшимся людям, так как снизойдут во ад на постоянное место жительства.